Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прошлое и будущее войны. Гость «Американского часа» – батальный историк Виктор Хансен. Гугловидение. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Диалог на Бродвее. 100 лет Бриттону. Музыка как путь к успеху. Книжная полка. Краус. Человек-журнал. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by. В 11 часов 11 дня 11 месяца 1914 года завершилась Первая мировая война, которая должна была покончить со всеми войнами. Этого не произошло. Но в память о том событии каждое 11 ноября Америка отмечает День ветеранов. Сегодня его отметит и американский час, пригласив в гости крупнейшего в Соединенных Штатах специалиста по батальной истории, профессора университета во Фресно, сотрудника Гуверовского института, известного политического комментатора Виктора Хансена. Должен признаться, что помимо всего прочего, Хансен мой любимый после Аверинцева и Гаспарова исследователь античности. Он, по-моему, лучше всех растолковал природу греческого чуда, объяснив нам устройство полиса и причину его сенсационных военных побед, в частности, над персами. Отчасти этому помогла вторая профессия Хансена. Он потомственный калифорнийский фермер, который выращивает те же культуры, что древние греки – виноград и оливы. С Виктором Хансеном беседует новый для американского часа автор Евгений Аронов.
Вы страстно агитируете за изучение военной истории в американских высших учебных заведениях. И в связи с этим сетуете, что кафедр, специализирующихся на данной проблематике, в стране сегодня раз-два и обчелся. А вот кафедр конфликтоведения, на которых изобретаются механизмы предупреждения и урегулирования всевозможных конфликтов, включая вооруженные, насчитывается многие десятки, если не сотни. В чем, на ваш взгляд, причина такого перекоса?
Это верно не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Тут, мне кажется, работают несколько факторов. Во-первых, я бы сказал, необыкновенно разросшееся на Западе государство всеобщего благоденствия, ставящее перед собой задачу максимально сгладить материальное неравенство между людьми. Прогрессивно настроенные граждане такого государства с большим подозрением взирают на все, что связано с войной, усматривая даже в разговорах о ней, не говоря уже о военных приготовлениях, угрозу ослабления социальных программ, ибо каждый доллар, потраченный на оборону, это доллар, который не был направлен на вспомоществование убогим и сирым. Второе. Сегодняшняя интеллектуальная элита на Западе относится к изучению феномена войны с опаской, считая сами размышления о войне несовместимыми с грезами о скорейшем наступлении эпохи всеобщего и нерушимого мира. Эта элита состоит из тех, кто духовно сформировался в годы общественных выступлений против войны во Вьетнаме, войны, которую молодежь, подлежащая призыву, ненавидела еще и за то, что она грозила оторвать ее от красивого и материально очень комфортного существования. Отголоски тех настроений слышны до сих пор в протестах против войн в Ираке и Афганистане. Третья причина забвения военной истории как дисциплины кроется, я полагаю, в преувеличении роли ядерного оружия. Это ложное убеждение, что ядерное оружие делает войны неактуальными, и не только между странами, им обладающими, но и в целом. Предположительно, в те дни Армагеддона человечество перестанет воевать. И это при том, что за время ядерной эры в обычных войнах погибло больше людей, чем во Второй мировой. Я хочу подчеркнуть, что девоенизация мышления есть все же феномен преимущественно академический. В культуре масс его признаков особо не наблюдается, что доказывает популярность интернетных чатов и блогов, посвященных войнам, видеоигр, кинофильмов и книг, рассчитанных на рядового читателя. И даже в вузах, как я могу засвидетельствовать на личном опыте, в тех редких случаях, когда они предлагают студентам курсы по военной истории, в том числе по древней, нет отбою от желающих на них записаться.
Люди, размышляющие об истории войн, это по большей части люди с трагическим мироощущением, подытоживает Виктор Хансен ответ на мой вопрос. Они исходят из тезиса о неизменности природы человека, которая, будучи неизменной, порождает, по сути, одни и те же фундаментальные проблемы, которые человечество вынуждено решать, а потому и прошлый опыт, накопленный при их решении, может быть полезным современникам. Отсюда уважение к истории, которая преподносит богатые уроки. Нет, не упразднение людской агрессивности, фанатизма и патологий, ведущих к войнам, а только различных способов их сдерживания. Конфликтологи же, будучи духовными преемниками европейских просветителей, верят в бесконечную пластичность человеческой природы и возможность ее совершенствования за счет улучшения внешних условий жизни, прежде всего воспитания, образования, материального прогресса, большего равенства. Такой подход, основанный скорее на социологии, чем на истории, наш собеседник именует терапевтическим. Из различных терапий и профилактик вооруженных конфликтов ни одна не стоит сегодня на Западе в большей части, чем демократизация. Иными словами, верно ли, что демократия излечивает от войн, что демократии между собой не воюют?
Эта гипотеза интересная, хотя и далеко не бесспорная. Еще в конце V века до нашей эры Афины, вторая в древности демократия, снаряжают экспедицию на Сицилию, которая крушит Сиракузы, первую демократию античного мира. Афины воевали также с демократическими режимами в Беотии и Мантинее. Демократиями были враги Север и Юг в гражданской войне в США, оранжевое государство Буров и Англия, президентская Североамериканская республика и конституционная британская монархия в войне 1812 года. С другой стороны, даже если не идеализировать демократии, то все равно надо признать, что воюют они друг с другом крайне редко. Видите ли, склонить большую часть граждан демократии или их представителей к войне тогда, когда весь уклад и дух бытия толкает их к компромиссу, очень сложно. А тут еще эту сложность надобно умножить на два, поскольку речь идет о войне с другой демократией. Демократию действительно трудно раскрутить на агрессию, поскольку она транспарентна. Так что если за призывами к войне скрываются узкокорыстные мотивы, их выявят общественные силы, настроенные антивоенно, которые в свободном обществе всегда присутствуют.
Демократии еще и потому редко воюют между собой, что исторически их всегда было мало, и что всегда находились автократии или тирании, которые вынуждали их к объединению или, на худой конец, к обоюдной толерантности. Что произойдет с миролюбивостью демократий, если их число возрастет, прогнозировать трудно.
Недостаток демократии состоит в том, что если они уж вступают в войну, то выйти из нее им бывает совсем непросто. Когда народ сам принимает решение, воевать или нет, ему не на кого переложить вину за неудачные решения. О фантастической негибкости сражающихся демократий свидетельствует опыт Англии, Франции и США в Первой мировой войне. Может быть, из-за того, что они редко воюют, демократии, идя на рать, мобилизуются полностью, и никакой демократический правитель не властен гасить вскипевший народный гнев. Данную закономерность подметил еще великий Фукидид. Впрочем, это относится к войнам экзистенциальным, судьбоносным. В войне же факультативной Афины и Сиракузы, о которой писал тот же автор, или Америка и Ирак, или Франция и Алжир, то стоит демократии разувериться в справедливости этой войны или действенности своей армии, как она бьет отбой, и народный гнев отступает перед имманентным практицизмом общества, привыкшего взвешивать затраты и выгоды. Ведь даже в военное время демократии остаются относительно открытыми, что облегчает вскрытие ошибок и властных злоупотреблений, создает почву для протестных движений и демагогов.
Не потому ли демократиям плохо удаются противопартизанские войны, которые зачастую оказываются факультативными, колониальными? Виктор Хансен.
Не только демократиям. Имперскому Риму, вспомним, тоже потребовалось время, чтобы одолеть кинжальщиков, сикариев в Иудее. Но в принципе вы правы. Демократиям действительно трудно даются противопартизанские войны, хотя в большинстве из них они в итоге все равно выходят победителями. Армии афинян было очень непросто усмирить повстанцев в итоге. Республиканскому Риму покончить с мятежниками в Галлии, Британии, Понте и Нумидии, английским красным камзолам подавить инсургентов в Индии и Бирме или американцам сломить сопротивление восставших на Филиппинах в 1908 году. Западные демократии исторически всегда делали ставку на технику, организацию, дисциплинированные действия крупных воинских частей, позиционные сражения большого масштаба. В этом классическом контексте противники Запада, будь то суданцы во времена Махди или иракцы при Саддаме Хусейне, ничего не в состоянии им противопоставить. Когда же незападные народы переформатируют свою тактику под партизанскую и сочетают это с политической пропагандой, направленной на население метрополии, у них появляются шансы. Багаж исторического наследия Запада, сначала христианства, а затем просвещения, обременителен. Он сковывает рефлекторное применение силы против слабого. Республиканский Рим, я уже не говорю о восточных деспотиях типа Османской или Персидской, не был задавлен этими культурными комплексами. Римляне предлагали покоренным народам гражданство и полное правовое равенство. Если те отказывались, их безжалостно уничтожали. Такова была суть Пакс Романа.
В 390
году нашей эры римский император Валентиниан II и сасанидский царь царей Бахрам IV прекратили боевые действия и договорились о разделе своих владений в Армении. На этом фактически заканчивается многовековое острое противостояние Запада и Персии. И возобновляется оно только во второй половине 20-го столетия после провозглашения в Иране Исламской республики. Одна из причин новой конфронтации между Западом и Персией – стремление аятолл обзавестись ядерным оружием. Чем оно продиктовано? Аналитики считают, что войной с Ираком, которую Иран вел один на один без союзников и без всяких возможностей удержать Саддама Хусейна от применения химического оружия и от ракетных обстрелов иранских городов, быстро нарастить арсенал обычных вооружений, отсталый в социально-экономическом и техническом отношении Иран, не в состоянии. Только ядерное оружие якобы способно в обозримые сроки восстановить равновесие сил между Ираном и его многочисленными соседями. С точки зрения историков, однако, война с Ираком – обстоятельство приходящее. Им одним не объяснишь многолетнее фанатичное упорство, с которым Тегеран продолжает обогащать уран, множить центрифуги и разрабатывать баллистические ракеты перед лицом военных, политических и дипломатических рисков, сопряженных с этими проектами. Каковы бы ни были побудительные мотивы ядерных амбиций Ирана, представим, что они реализованы. И зададимся смежным вопросом. Сможет ли в этом случае Запад рассчитывать на то, что ему удастся выстроить с иранскими правителями такой же режим взаимного ядерного сдерживания, который существовал на всем протяжении холодной войны с Советским Союзом? Вот мнение Виктора Хансена.
Иран и при последнем шахе работал над созданием ядерного оружия, но делал это с благословения Соединенных Штатов и при технической поддержке Израиля, которые на тот момент отнюдь не противились историческому стремлению Ирана стать гегемоном в мусульманском мире. Дипломатическая колода на сегодня перетасована. Амбиции же Ирана остаются неизменными. Сможет ли Запад удержать его от использования ядерного оружия в кризисной ситуации? Оптимисты, а их среди аналитиков большинство, считают, что сможет, ибо аятоллы, на их взгляд, являются вполне рациональными, вменяемыми политиками. Ведь сдерживает же Индия ядерный Пакистан, а США – ядерную Северную Корею. Так почему не Иран? Историки же в этом вопросе настроены не столько пессимистически, сколько скептично. Они не рискуют делать однозначные прогнозы, потому что не знают, на что способна в кризисной ситуации теократия, зацикленная на идеях мученичества, искупительной жертвы и апокалипсиса, каковые лежат в основе шиизма. Ведь даже такой, предположительно умеренный деятель, как Рафсанджани, любит повторять: «На Израиль больше одной бомбы не потребуется».
У истории нет простого и ясного ответа на вопрос, по какому курсу производится обмен духовных ценностей, которые проповедует режим, погруженный в астрал, на ценности материальные, предлагаемые ему чуждой цивилизации прагматиков и реалистов, сказал в заключении беседы сотрудник Говеровского института, историк и аналитик Виктор Хансен.
Down by the riverside, gonna put on my long white robe. Down by the riverside, study.